В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии гость, независимый политик Владимир Рыжков. Вот я думал еще на прошлой неделе обсуждать тему такую, может быть, теоретическую, как модернизация может превратиться в перестройку 2, но жизнь, как видим, вносит свои коррективы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можете звонить. Пейджер 660 10 55, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 28 01 для Владимира Рыжкова. А начнем разговор мы, конечно, с событий страшных. Это подрыв Невского экспресса, катастрофа, первый масштабный теракт президентства Дмитрия Медведева. По крайней мере, некоторые так считают, хотя, конечно, террористическая война на Кавказе не прекращалась все это время, да и война была настоящая тоже на Кавказе. Ну вот, 2 года назад на той же дороге тоже рвануло, теперь опять. Тогда, собственно, каких-то соучастников вроде бы поймали, вроде бы суд идет, но похоже, что меры не приняты и по полной программе. И я к Владимиру Александровичу обращусь, собственно, с таким вопросом. Можно ли ответственность за этот теракт возложить только на правоохранительные органы, которые не сделали выводов из того, что уже было?
Я хочу обратить внимание, что теракты ведь не только в России происходят, к несчастью. И вот недавно весь мир вспоминал годовщину мумбайского теракта, когда был захвачен 5-звездочный отель, и, значит, постояльцы были в заложниках и так далее. Но там всех очень быстро нашли и раскрыли. И кто, и откуда, и кто заказчики, и кто исполнители, вся сеть была раскрыта. Меньше, чем за год. Хочу напомнить, что когда в Нью-Йорке были взорваны башни, и когда самолет протаранил Пентагон, по-моему, за год примерно тоже, даже быстрее, по-моему, спецслужбы выяснили абсолютно всю картину. Кто где учился, в какой летной школе, кто какие рекомендации писал, кто когда диплом получил, кто когда устроился на работу, кто координировал и так далее. Возникает простой вопрос. Здесь 2 года, даже еще приговор суда нет, и все еще вилами на воде. То есть первый вопрос у меня возникает о компетентности наших спецслужб. Вот мы прекрасно знаем, что наши спецслужбы, значит, составляют списки экстремистов, снимают с поездов, самолетов и пароходов людей, которые летят в Москву на марше несогласных, тормозят на, значит, подмосковных трассах автобусы с активистами.
Это они... Помните, майора Дымовского тоже,
да,
тормозили?
Да, майора
там...
Дымовского тормозили, и как он сам рассказывает, за ним там хвосты ходят толпами, да? То есть вот наши доблестные спецслужбы, они хороши, когда речь идет о мирных студентах, которые хотят с плакатиком выйти на Триумфальную площадь. Тут они орлы, молодцы, так сказать, закатают в асфальт. А возникает вопрос. Страна наводнена силовиками. Вот я не привычен. Наводнена. У нас милиционеров на душу населения раз в 5 больше, чем в США. У нас, если взять спецслужбы, они, конечно, секретят свою численность, но по некоторым данным...
Растут, растут.
По некоторым данным у нас ФСБ со всеми, значит, придатками, это где-то 500 000 человек. У них огромные...
А есть еще Федеральная служба,
да,
охраны.
Да, это прочее, отдельная прочее империя. У них в каждом регионе огромные офисы, гигантский аппарат, куча управлений. У меня возникает вопрос. Ребят, Невский экспресс взрывали примерно в том же месте. Там,
ну, 100 километров, ну, все-таки. Но все равно, ну, из лесов
очень вышли близко, кто-то. Очень, да, очень близко, почерк похож. Да. Вы 2 года не можете раскрыть то преступление толком, не можете довести до суда. Это привело к тому, что оно повторилось. То есть первое, что... Мне, кстати, об этом сейчас очень мало говорят, ведь говорят о чем угодно. Где был заложен диаметр воронки. Меньше всего говорят об ответственности спецслужб. Меньше всего об этом говорят. О том, что страна за эти годы многократно повысила им содержание, многократно увеличила расходы на спецслужбы, безгранично раздвинула их полномочия законами об экстремизме и так далее. Они теперь могут подслушивать, подсматривать, преследовать, врываться, арестовывать, содержать, допрашивать. Все могут. А волна терактов в этом году только нарастает. Вот,
да,
кстати, мы забыли,
беда, кстати,
Михаил, сказать о том, что сегодня же утром был тоже взрыв в Дагестане.
Да, и Владимир Путин сказал, что
похожим,
похоже по почерку.
С похожим почерком, потому что тоже подрыв под локомотивом произошел. Но, к счастью, там нет скоростных трасс и нет поездов, которые ходят со скоростью 180-200 км в час, поэтому там все обошлось. Но вопрос об ответственности спецслужб, об их некомпетентности, их неэффективности, мне кажется, сейчас должен стоять на первом плане. Если можно, комментарий про модернизацию. В чем проблема с модернизацией? Всяк понимает ее по-своему. Вот если послушать, я внимательно послушал послание Дмитрия Медведева и почитал, и изучил с карандашом в руках. Он понимает модернизацию как технологическую. Вот пять приоритетов, так сказать, будем бороздить космос.
Ну, вот видите, по этой железной дороге, Владимир Александрович,
Сапсан пошел бы, да? Я как раз хочу привести пример, что никакого толку от технологической модернизации без модернизации общественных институтов не будет. Вот Сапсан.
Купили, прекрасный немецкий поезд.
Да, купили у немцев, у Сименса замечательный скоростной поезд. Он прошел за 44 минуты через этот участок до Невского экспресса. Ровно за 44 минуты. Вот мы его купили. Потратили многие миллиарды рублей. А, значит, террористы пролезли и взорвали. Что толку в закупке Сапсанов? Мы их что можем купить? Если общественные институты, такие как ФСБ, прокуратура, милиция, парламент, не работают, что толку? Мы можем вообще все деньги потратить на модернизацию, это все будет взорвано, пущено под откос. У нас проблема в России, на мой взгляд, не в технологической модернизации. Технологическую модернизацию худо-бедно мы сделаем. Вот у каждого из нас мобильный телефон, мы, так сказать, наши конкурирующие три компании, Вымпелком, МТС и Мегафон, показали, что они без всякого государства в состоянии, значит, опутать всю страну сетями. Никаких проблем нет. У нас проблема с модернизацией государственных институтов, с модернизацией общественных институтов, с теми же спецслужбами, с постановкой их под парламентский общественный контроль, с диалогом с разными политическими силами на Кавказе. В этом вся загвоздка. Вот говорят, модернизация, энергетика. Замечательно. Саяно-Шушенская ГЭС. Наконец-то мы узнали всю картину маслом. Деньги на ремонты выделялись. Деньги на ремонт расхищались, крышка, которую снесло, многие годы не ремонтировалась, а деньги на ремонт списывались. Что проку, что мы сейчас купим новых 10 гидрорегатов Саяно-Шушенской ГЭС? Точно так же в условиях этой коррупции, неэффективности...
Полмиллиарда долларов, между прочим,
стоимость. Совершенно верно. Что толку мы сейчас купим? 75 людей похоронили, 75 человек в поселке Черемушки, там почти каждая семья потеряла кого-то из родных. До сих пор, кстати, обращу внимание, никто не арестован. Никто не привлечен к уголовной ответственности. Как-то под шумок Невского экспресса подзабыли уже Саяно-Шушенскую
ГЭС. А может, и хорошо, что не арестован, министр, а то министр умер Шматко, бы кто-нибудь в тюрьме.
Министр Шматко, значит, у нас сейчас в Иране разруливает ситуацию с Ираном. А он, между прочим, прямой ответственный за аварию Саяно-Шушенской ГЭС, потому что он, значит, является председателем Совета директоров Росгидры, вот этой самой, которая является владелицей ГЭС и утверждала все отчеты об использовании средств и утверждала все бюджеты этой компании. Зубатина и ИО сняли. Но тоже почему-то не привлекли к уголовной ответственности. А министр продолжает разъезжать по миру, значит, и решать вопросы. Поэтому, Михаил, моя мысль, она, в принципе, проста. Что модернизация совершенно неправильно трактуется нашими властями. Понятно, что им хочется свести модернизацию к закупке Сапсана. Понятно, что это проще. Это потому что не нужно отвечать за коррупцию, не нужно отвечать за терроризм, не нужно отвечать за неэффективность государства, за рейдерские захваты собственности, за беспредел милиции. Проще сказать, мы купили 5 Самсанов, модернизация закончена. Но вот эти два события трагических, они просто высветили, как в зеркале, как в капле воды, Саяно-Шушенская ГЭС, где коррупция убила 75 человек, и подрыв Невского экспресса, где неэффективность государства, в первой аварии, по-моему, к счастью, не было погибших.
Не было, да.
Да, повезло. А в этой, на сегодняшний день, по-моему, 26, говорят, погибших, да? И сколько еще людей находится с тяжелейшими травмами в больницах, и скольких мы еще можем потерять, которых сейчас врачи спасают. То есть вот, в первом случае коррупция убивает людей, и ни о какой модернизации в условиях только коррупции речи быть не может. Во втором случае неподконтрольность, неэффективность силовых структур в который раз привела к человеческим жертвам, в который раз показала, что никакого толку нет в покупках этих сапсанов, если он завтра может быть взорван, значит, в условиях абсолютной неэффективности тех же самых спецслужб. Какая модернизация без модернизации государства, общества и общественных институтов? Вот два примера, которые показывают всю несостоятельность самой этой попытки технологической модернизации, не затрагивая основ общественной, политической системы и государственных отношений.
У нас в студии Владимир Рыжков, независимый политик, и мы продолжим наш разговор со слушателями. Я напомню еще раз, телефон прямого эфира 8 800 222 12 и пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Владимир Александрович, а как вы, как политик, опять же, смотрите вот на эти две версии, которые основные обсуждаются? Обсуждаются они, кстати говоря, в основном все-таки в интернете, а не в официальных средствах массовой информации. Вообще официальные, особенно телеканалы, они как-то пытаются вот говорить об этой трагедии, о теракте, в некотором смысле так, знаете, словом катастрофы заменяя теракт, чтобы как-то помягче подавать. Но, тем не менее, что есть две версии пока такие основные, это националисты, и это какие-то вот исламские боевики, там некий Косолапов и так далее, который бегает уже много лет, и неуловимый совершенно такой злодей, который то одно взорвет, то другое. Вот что вам кажется любопытным здесь? Но вот мне, знаете, что я на что обратил внимание, что это версия действительно возможная, поскольку мы видим два течения, которые фактически перешли к вооруженной борьбе с российской властью. Одно давно, а другое вот просто видно, что делают националисты в последнее время.
Здесь я, если можно, немножко еще на некоторые вещи обращу внимание. Вот мы вчера с коллегами сидели, анализировали. Вот что интересно. Во-первых, крайне мало снимков с места взрыва. Очень подозрительно, потому что все-таки, когда была Саяно-Шушенская ГЭС, интернет был заполнен, значит, видеороликами, фотографиями, что, собственно, и позволило независимым экспертам воссоздать реальную картину катастрофы. Вот эта крышка, эти ржавые, так сказать, штыри и так далее, и так далее, и так далее. И уже властям некуда было деваться, они вынуждены были признать очевидные вещи. Здесь почти ничего.
Но место глухое, конечно, добраться было
еще
трудно.
Еще раз, место глухое, но там были сотни людей с мобильными телефонами, которые могли это снимать. Значит, первое впечатление очень странное складывается о том, что само место взрыва предполагаемого и крушения как-то очень сильно купируется, охраняется, непонятно для чего. Возможно, чтобы скрыть что-то, в том числе от независимой экспертизы, от общественного мнения. Во-вторых, интересно, что банят в интернете многие блоги, где эта тема обсуждается. Значит, это тоже вызывает вопросы. Мы знаем, что есть такая информация, что у спецслужб есть целые подразделения, которые занимаются, значит, контролем интернета, и в том числе хакерскими атаками, и в том числе могут блокировать блоги и сайты. Вот это тоже вызывает большие вопросы. Не блокируют ли они какую-то нежелательную для них информацию, в том числе о самой картине этого преступления и самой картине этого крушения. Не случайно поэтому до сих пор есть люди, которые думают, что на самом деле это техногенная катастрофа. 44 минуты до Невского экспресса прошел Сапсан, который сейчас проходит тестовые испытания. Известно, что это полотно не вполне годится для такого рода скоростного движения. Вообще все страны стараются строить отдельные линии для скоростного движения. Там особые совершенно другие требования. Вот. И как-то странно, это не бьется. Я бы, по крайней мере, хотел объяснений более четких, что нет, все-таки это настоящий теракт, что это не техногенная катастрофа, вторая подряд после Саяно-Шушенской ГЭС и так далее.
Тем более, если бы четко, ясно людям бы сказали, что вот это был теракт, как-то повысить бдительность, там, посмотрите вокруг себя. Может быть, это было бы даже полезно.
Очень какая-то невнятица здесь есть. Вот. Что касается реальных экстремистов, не тех, кто выходит на Триумфальную площадь с плакатами «Соблюдайте вашу Конституцию», и которых называют власти абсурдно экстремистами, а тех, кто реально применяет силу и взрывчатку, и оружие, и ножи, и пистолеты, и убивает людей, то есть прямая, есть историческая закономерность, что чем больше страна наводняется спецслужбами, любая страна, не только наша, чем больше любая страна наводняется силовиками, чем меньше общественный контроль над ними, чем больше с их стороны произвол, насилие и беспредел, тем большую обратную радикализацию это вызывает. То есть это известные латиноамериканские примеры, африканские примеры. В принципе,
в истории России это тоже было.
Совершенно верно.
Земля и воля превратилась в народную волю.
Земля и воля, народная воля. Известно, что полиция внедряла провокаторов. Известно, что полиция сама организовывала покушения и убийства чиновников.
Это уже при эсерах.
Теракты.
Да,
совершенно верно.
АЗФ
были внедрены, значит, провокаторы, которые для получения доверия в своей среде совершали убийства, сведомо полицейского начальства. Это все проходили. И вот Россия полностью доказывает эту закономерность. Чем больше сокращаются политические и гражданские свободы, чем больше ограничивается участие легально людей в политике, чем больше раздуваются штаты милиции, прокуратуры, ФСБ, ФСО и других силовиков, чем больше они творят беспредел, криминал, преступность, коррупцию, рейдерские захваты, тем больше возникает криминальных связей, тем больше возникает переходов из одного лагеря в другой, перетекание оружия из одних рук в другие. Мы же знаем, что Евсюков стрелял по людям в супермаркете из пистолета, который был в розыске. Это все классика. Классика. Если страна погружается вот в такой полицейский авторитаризм, не связанный под отчетностью и законами, это будет вызывать всплеск терроризма, насилия, преступности и криминала. Поэтому кто бы это ни был, чеченские боевики, дагестанские ваххабиты, русские националисты, которые обзавелись взрывчаткой и решили подорвать элитный поезд, на котором, как мы знаем, ехали в том числе люди в ранге министров и погибли.
Два министра
погибли, да. Это проявление общей деградации страны, общей деградации государственно-политической системы, выхода ситуации из-под контроля. Я здесь совершенно согласен с теми, кто говорит, что мы наблюдаем сейчас обвальное загнивание и деградацию государства как совокупности институтов. И если мы продолжим вот эту дорогу силового полицейского авторитаризма с беспределом вот этих силовых органов, терактов будет с каждым годом все больше, они будут получать еще больше полномочий, еще больше денег, еще больше оружия, еще больше штатов. Это будет рождать новую волну насилия. В крайней своей проявлении это такие африканские гражданские войны, типа ангольской, мозамбикской и так далее. Мы это все проходили в русской истории не так давно. Поэтому вот это мнение примитивно мыслящих людей, что чем больше силовиков, тем больше порядка, на самом деле все ровно наоборот. Чем больше у вас силовиков, которых никто не контролирует, которые чувствуют себя хозяинами положения, которые, у которых пистолет на жопе, значит, и ветер в голове, тем, извините, будет меньше порядка и больше терактов. Прямая связь.
Да.
И наоборот, самые безопасные страны – это страны с наименьшим полицейским режимом и с наибольшим парламентским публичным контролем за силовыми структурами. Я вот приведу пример. Сейчас в Германии скандал бывшего министра обороны, при котором разбомбили вот этот бензовоз, из которого несчастные афганцы откачивали себе бензин.
И вместе с боевиками.
Вместе с боевиками. Mm-hmm. И там погибла масса людей. Он сейчас предстал перед ответом. И уже другой министр, который будет на его месте работать, он 100 раз подумает, как ему контролировать своих военных для того, чтобы не попасть в такую ситуацию. Вот пример. То есть парламентский, публичный гражданский контроль делает страну безопасней. Ну, как втемяшить это нашим политикам, нашему обществу, чтобы они поняли такую элементарную вещь?
Да, но я напомню еще раз, что Владимир Рожков у нас в студии. Владимир Александрович, но ведь есть, возможно, и внутри властных структур люди, которые понимают, что этот путь тупиковый. Ну, я, например,
я обрадовался
на прошлой неделе, да, когда Андрей Макаров, депутат и бывший адвокат, вдруг сказал, что надо вообще закрыть МВД в таком виде.
Его тоже Тут же товарищи отмутузгали так,
да,
что мало не покажется.
На второй день он как-то передумал и сказал, что его не так поняли.
Не так поняли, конечно.
Ну, с другой стороны, смотрите, вот были взрывы эти в Ульяновске складов, и когда это безобразие повторилось, и несчастные солдаты, там, которые разгружали эти невозвращающиеся боеприпасы, погибли, уже второй взрыв был, да, все-таки господин Медведев, президент Российской Федерации, выгнал
сейчас
несколько генералов.
Ему сейчас надо принять такие же решения по ФСБ, потому что ровно этот состав ФСБ, он работал и при первом взрыве экспресса, и при втором.
Вопрос, ровно, есть ли у него эти полномочия?
Это хороший вопрос. То есть я тоже, когда он снял двух генералов второго, замечу, уровня в Ульяновске, я подумал об этом, а может ли он замахнуться на генералов первого уровня.
Сейчас, кстати, я снял еще замминистра по квартирно-эксплуатационным.
Ну, замминистров по квартирам снимают все президенты, потому что это такая специфическая работа. Там, по-моему, никто еще не ушел, значит, на заслуженный отдых спокойно из генералов по расквартированию. Это такая специальная работа, где, по-моему, всех,
с риском для
карьеры, где всех сажают, да, да. Вот, но это хороший вопрос, и, кстати говоря, вот сейчас идет анонсирование прямой линии Путина, которая будет на этой неделе. То очень интересно, какая идет реклама. Разговор с Владимиром Путиным. подчеркну.
Без должности?
Не с премьер-министром Владимиром Путиным, не с лидером партии «Единая Россия».
С национальным лидером.
Вот именно. Это ровно к нашему разговору. То есть только что было послание президента, да, значит, прослушали, забыли. И буквально через несколько дней или там через пару недель после послания президента прямой разговор со страной в эфире главных каналов, видимо, на все темы от международной безопасности до установки очередной елки в каком-нибудь Биробиджане по просьбе девочки и подвода газовой трубы к очередной деревне в Краснодарском...
Водопровод.
Нет, и газовая тоже была.
Была. Водопровод в Ставропольском.
Вот, обязательно что-нибудь подключит, куда-нибудь проведет газ. Это ровно сигнал элитам, сигнал обществу, сигнал всему миру, что здесь статус-кво, хозяин на месте, хозяин контролирует ситуацию. Поэтому мне кажется, что... А Путин силовик, у него мышление силовика. Он, собственно говоря, он все это и делал. Он наращивал эти штаты, он наращивал их полномочия, он поддерживал их. Вот сейчас, кстати, они обсуждают очередную, так сказать, сенсационную идею. Видимо, силовики за ней стоят. Они хотят отключить Россию от международных платежных систем. Visa, MasterCard, так сказать, возвести железный занавес на пути, значит...
Еще одна китайская стена.
То есть это все идет из одного источника, это все идет из спецслужб. Тем самым мы опять к вопросу о модернизации. Какая к черту модернизация? Какие к черту иностранные инвестиции, если Россия выйдет из, что вполне вероятно, из международных платежных систем, которые обеспечат свободный переток капитала и так далее? Бред полный.
Но следующий этап интернет
выключить. То есть, возможно, единственный человек, который понимает всю пагубность этого пути, Андрей Макаров, но, к сожалению, он у нас даже не президент Медведев, и боюсь, что у Андрея Михайловича возможности влиять на эти вещи крайне ограничены.
Да, особенно когда министр внутренних дел, человек, видимо, смелый и энергичный, рассуждает о том, что гражданин может дать сдачи милиционеру.
Да, вот прям так вот подойти к милиционеру, у которого, значит, на правом бедре, значит, висит Макаров, на левом бедре дубинка, значит, на заднице электрошокер, значит, в руках еще что-нибудь, значит, на голове маска с этим самим, с аквариумом на физиономии, и сказать: знаешь, дам-ка я тебе сдачу.
Да, ты меня тут задел.
Я посмотрю, что потом этот милиционер, тем более ОМОНовец, с этим гражданином сделает.
От 5 до 12.
Во-первых, отмутузгает, все ребра поломает, а потом еще засадит лет на 10. Но вот это говорит об уровне наших министров и об уровне их понимания вообще законов и реалий.
Ну, то есть вы как-то безнадежно совершенно настроены.
Я не вижу пока вот эта неделя последняя. Я думаю, что мы после новостей еще поговорим про приговор Борису Немцову и газете «Коммерсант». Это тоже, на мой взгляд, знаковая вещь. То есть какая к дьяволу модернизация, когда вот посмотришь, картина маслом, как говорит герой ликвидации.
Но неполная победа. Шести пунктов, пять как-то пролетели мимо. Ну, это
поговорим об этом.
Так что я думаю, что здесь действительно у нас тема для разговора с Владимиром Рыжковым в программе «Время политики» имеется. Присоединяйтесь, я вижу уже звонки. 8-800-200-22-12 и пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода», смс +7 903 743 2801. И я, кстати, вам напомню, что еще, опять же, у нас интересный здесь будет эфир у Владимира Карамурзы буквально через полчаса. Депутаты Госдумы Александр Гуров и Александр Хинштейн как раз и будут говорить о том, рискует ли новый виток борьбы с терроризмом превратиться в очередную кампанию. Ну, думаю, что Владимир Рыжков свой ответ уже дал. Давайте после выпуска новостей продолжим.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Остается неизвестной судьба двух пассажиров Невского экспресса, потерпевшего крушение в минувшую пятницу, сообщает МЧС России. Число жертв трагедии достигло 26. Вчера вечером в одной из московских больниц скончалась тяжело раненая женщина. Преображенский суд Москвы удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы компании «Минотеп» Платона Лебедева на действия администрации следственного изолятора «Матросская тишина». В Ингушетии, в селениях Верхние и Нижние Очалуки, введен режим контртеррористической операции. Как сообщили Интерфаксу, в Республиканском управлении ФСБ спецслужбы получили информацию о том, что в селах укрываются боевики. Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск мэра столицы Юрия Лужкова и московского правительства к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову и к газете «Коммерсант». В Белграде скончался всемирно известный сербский поэт, писатель, переводчик и историк сербской литературы Милорад Павич. В Мюнхене начался судебный процесс по делу Джона Ивана Деменюка, обвиняемого в причастности к массовым убийствам евреев в годы Второй мировой войны. Президент США Барак Обама распорядился о начале осуществления новой афганской стратегии США. Он информирует об этом лидеров России, Великобритании и Франции. Ожидается, что 1 декабря Обама объявит о направлении в Афганистан дополнительно десятков тысяч военнослужащих. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони провел в Минске переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Чешская контрразведка обнародовала данные о том, что в 2000 году на здание Радио Свободная Европа, Радио Свобода в Праге, готовилось нападение. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Наш гость – независимый политик Владимир Рыжков. Продолжаем наш разговор на очень актуальные темы. И я, прежде чем мы еще подключимся к разговору со слушателями, все-таки не могу не вспомнить, мы уже начали об этом говорить. Это, конечно, решение Замоскворецкого суда Москвы, который решил с издательского дома «Коммерсант» и политика Бориса Немцова взыскать по 500 тысяч, защитив достоинство и деловую репутацию мэра Москвы Юрия Лужкова. А теперь будет опровержение. Должна быть опровергнута фраза, что коррупция пронизывает практически все сферы деятельности исполнительной власти в Москве, а также слова Немцова в интервью «Коммерсанту» о том, что московский вор, мэр, вор и коррупционер. Но зато другие тезисы, они не опровергнуты судом. А это тезисы интересные. Коррупция в Москве перестала быть проблемой, а стала системой. А госпоже Батуриной предоставляются необоснованные льготы, идет активная вырубка зеленых насаждений, стремительный рост тарифов ЖКХ, связанный с неэффективностью управления, и вместо декларируемого Лужком социального равенства получается чистой воды обман. Вообще-то счет 5-1, но просто дорого вышло как-то.
Нет, это просто, вот я жду очередного сырка от Виктора Шендеровича, потому что это фантасмагория полная. То есть, фактически, московский суд не возражает против того, что госпожа Батурина необоснованно получает землю, на которой строит и продает. Не возражает против того, что незаконные льготы. Не возражает против того, что там, значит, факты коррупции и обогащения. Взяли из семи одну самую абстрактную фразу, что коррупция пронизывает сверху донизу. Я вот Борису Немцову сейчас советую обложиться цитатами из Путина-Медведева, благо у них, как у Маркса с Лениным, можно найти цитату под любой случай, где они тоже говорят, что всё сверху донизу, значит, у нас прогнило и коррумпировано, и пойти с апелляцией. Значит, плюс я Борису Немцову просто предлагаю за многие лета мэрства Юрия Михайловича из открытой печати набрать сотни конкретных случаев, когда на уровне управ, префектур, мэрии возбуждались уголовные дела и вскрывались факты коррупции.
Только сейчас сидят под следствием.
Об этом и говорю. Товарищи. И там сейчас рекламный комитет, да. И на суде представить, значит, первый том, это цитаты с Путина Медведева, что у нас сверху донизу все коррумпировано, он же будет апелляцию подавать. Вот. И второй том, это из открытой печати, сотни примеров, что в Москве действительно все коррумпировано сверху донизу. Это фантасмагория. В демократическом, нормальном, просто не сумасшедшем государстве, как все устроено, Михаил, граждан защищают от коррупционеров с помощью суда. В России все наоборот. Коррупционеров защищают от граждан с помощью суда. То есть сегодня,
для того все и придумано.
То есть любой гражданин, который осмелится называть вора вором, назвать коррупционера коррупционером и выпустить про это книжку, он будет осужден. А ведь это что? Сумма,
знаете, это какая практика? Сумма, это практика Сингапура.
Сумма-то гигантская. Что такое 500 тысяч? Ну, я догадываюсь и надеюсь, что для Бориса Немцова, который работал в бизнесе и, видимо, имеет какие-то сбережения, надеюсь на это не проблема, если он проиграет апелляцию, заплатить 500 тысяч. Думаю, что издательский дом «Коммерсант», который аккурат сейчас празднует свое столетие, и ему тут подсупонил Юрий Михайлович с этим судебным решением, тоже, наверное, не разорится. Но представьте себе какого-нибудь правдолюбца, где-нибудь, не дай бог, в Сыктывкаре, или, предположим, в моем родном Барнауле, который пойдет.
Вы знаете, вот в Казани, например, бывшего пресс-секретаря Татарстана Ирека Муртазина, год 9 месяцев лишения свободы.
Вообще за фразу, понимаете? Что такое 500 тысяч? Да любой журналист провинциальный, любая маленькая газетка, которая еще сражается, для нее это смерть.
Но это сингапурский метод.
Это Москва...
Дефамация.
Я прошу прощения.
Но... Чуть что, чиновник подает в суд и выигрывает точно
все в Сингапуре. Но в Сингапуре, по крайней мере, коррупция побеждена. Да, драконовскими методами, но тем не менее.
На высшем уровне есть.
А у нас коррупционеры... Теперь будут разорять и выселять из квартир, изымать имущество, отбирать машины у граждан, которые будут скрывать коррупцию. Ведь в чем важен этот прецедент замоскворецкого суда? Ведь на него сейчас ориентироваться будут.
Все снизил в 10 раз иск.
Опять? Что значит снизил?
Не 5 миллионов, а 500 тысяч.
Вот большое утешение. Я еще раз повторяю, где-нибудь в Сыктывкаре или в Барнауле это гигантские деньги. Да в любом российском городе 500 тысяч – это гигантские деньги. Это
да и для нас с вами 500 тысяч.
Это полквартиры.
Ой-ой-ой.
В Барнауле это половина двухкомнатной квартиры, 500 тысяч. Понимаете, что я говорю? То есть фактически создается механизм уничтожения маленьких независимых СМИ, разорения граждан, которые еще осмеливаются называть вещи своими именами.
Лимонов-то, собственно, 500 тысяч проиграл, и мы тут проиграли.
Но Лимонов был прописан по какому-то там, по-моему, не тому адресу, где живет.
Не, описали у него
имущество. Да, и вынесли табуретку. А если это реальный человек, который живет с детьми, а если это реальная газета, которая сводит концы с концами едва-едва, то есть создан очень опасный прецедент защиты коррупционеров от граждан путем либо посадки, как с Ираком Муртазиным случилось, либо путем имущественного разорения. Понимаете? Это просто вопиющий случай. И опять возвращаясь к началу нашего разговора. Модернизация, прости господи. Как Медведев говорит, борьба с коррупцией. Какая, прости господи, борьба с коррупцией, если человек выпускает книжку, суд ни один конкретный факт не опровергает, и все равно принимает...
За мнение.
Да, и за мнение, за общую фразу, что коррупция сверху донизу фактически наказывает... Это фантасмагория.
Кстати, Владимир, ну подождите.
Кстати, вот
Горбачев же тоже говорил об ускорении, да? Ну, модернизация да. По-другому. А так к чему пришло? Гласность, перестройка, уже плюрализм.
Я прошу все-таки Михаила Сергеевича, значит, все-таки всерьез воспринимать. Слушайте, он не только говорил.
Не могу всерьез.
Он не только говорил, он и делал, между прочим. Он уже в первый год, я хочу напомнить, кто, значит, не помнит. А я помню, что в первый год, когда он пришел в генсеком, он поменял все политбюро практически. Он поменял высшее руководство страны за год. То есть он не ограничивался...
А на второй год выпустил политзаключенных.
Он не ограничивался сотрясением воздуха, как наши нынешние лидеры. Он дело делал. А здесь мы видим, что откат идет. Идет не прогресс, а идет откат. И в этом смысле, мне кажется, что было бы очень полезно, я понимаю, что это утопия, и при нынешнем режиме эта поправка не будет принята. В Англии, если не ошибаюсь, еще в конце 18 века все дела о клевете должны были рассматриваться судом присяжных. И если бы Юрий Михайлович, драгоценный наш, вышел с Борисом Ефимовичем на суд присяжных, и граждане, 12 человек, москвичи, решали бы, кто кого оклеветал, и коррупционер мэр или не коррупционер. Мне кажется, что не было ни одного бы шанса у Юрия Михайловича выиграть этот процесс. Поэтому вот после меня будут мои коллеги по Госдуме, ну, теперь уже я бывший депутат, я бы им предложил, внесите в простую поправку, что дело о клевете против чиновников только через суд присяжных. Уверяю вас, как только в Англии этот закон был принят, у чиновников тут же пропало желание ходить в суд, потому что невозможно в суде присяжных коррупционеру отмыться.
Так, вот Сергей нам пишет.
Вот конкретное предложение.
Да, дело не в спецслужбах и в МВД, а о том, что построили страну на основе криминально-денежных отношений, а теперь чешут репу. Кто же это мог взорвать поезд? Да кто угодно.
Кто угодно, за какие угодно бабки. И кто угодно мог продать этот динамит. И кто угодно мог его взорвать. Кстати, очень часто теракты совершают бывшие военные и представители спецслужб, потому что они обучены всему этому.
Ну, по крайней мере, заказные убийства.
Да, точно... вот смотрите, Анна Политковская, еще один пример неэффективности или нежелания. Сколько, 2 года уже идет следствие, развалилось уже один суд. Так там, кого не возьми, все какие-то агенты ФСБ или офицеры ФСБ вокруг.
Что-то глубже никто не копнет.
А кого не ткни, какие-то все ФСБ. Да кто убил-то Анну Политковскую, товарищи, господа? Поэтому я об этом и говорю. Но не надо только упрощать, сводить только к деньгам. Не только деньги, хотя это огромный фактор, Сергей здесь прав. Деньги плюс безнаказанность, деньги плюс огромные полномочия, деньги плюс бесконтрольность. Это такая гремучая смесь корысти, коррупции, бесконтрольности, неподотчетности и непрозрачности.
Ну вот. Да, одни люди обращают внимание на то, кто гоняет вот мигалками вот по Москве,
американцы, а другие американцы, катастрофическая история с Гуантанамо. Я читал недавно, французский журналист написал репортаж о том, что там творили по приказу Чейни. Это волосы дыбом, да? Но, по крайней мере, это сегодня открыто, и, по крайней мере, это обсуждается, и я уверен, они будут привлечены к ответственности. Здесь никто ничего не говорит, ни до чего нельзя докопаться. Все, что это крыто, все покрыто мраком. Взрывают, убивают, значит, катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, ни одного ареста, ничего. Я вот пользуюсь просто этим эфиром, чтобы сказать, господа, как Путин говорит, где посадки? Где посадки по Саяно-Шушенской ГЭС? 75 Валерий людей погибло.
Я против, потому что... А вот посмотрите, Магнитского заморили насмерть.
Где посадки по Магнитскому?
В такую тюрьму лучше не сажать.
Вот, кстати,
по экономическим преступлениям, по авариям сидят дома.
Вот Медведев дал поручение. Хоть какой-то редкий шаг сделал самостоятельный. Да. Давайте подождем. Мне очень интересно, чем кончится поручение Медведева по Бутырке, по тому, что...
По матросской тишине,
непередаче лекарств, по неоказанию медицинской помощи, по сокрытию информации от матери, от родных, от семьи. Вот, пожалуйста, президент Медведев, вот вы тут распинаетесь нам полтора года про верховенство права, гуманизм и прочую демократию. Ну, докажите хоть на одном примере, на локальном примере, что вы можете спросить с кого-то за что-то.
Давайте.
По Магнитскому, кстати, же просто весь мир в шоке, потому что это же Эрмитаж, это же инвестиционная компания, это же западная компания. И инвесторы говорят, минуточку, ребят, вы что, сдурели? Мы к вам придем, а потом вы нашего юриста посадите и убьете в тюрьме.
Там еще компании украли, через них увели государственные деньги.
Так он же обвинил, Магнитский и Браудер обвинил МВД в краже, по-моему, нескольких миллиардов рублей из бюджета, после чего все и закрутилось. Хорошо. Вот, Дмитрий Анатольевич, а чего там с этими миллиардами-то, крали или нет? Ну-ка, поручите служебную проверку провести. Крали милиционеры несколько миллиардов, по словам
Браудера?
Бюджетных
денег.
Бюджетных денег. Или не крали? Хороший вопрос, кстати говоря. Давайте разберемся. Не только с Бутыркой, но и с обвинениями Браудера.
Давайте мы все-таки подключим немножко слушателей. Минзат из Тюмени, пожалуйста, ваш вопрос.
Ну, Тюмень, там сейчас уже сколько?
Пожалуйста.
Доброй ночи.
Ночь уже у вас. Сколько у вас сейчас уже? Первый час, да, Минзат?
Да.
Да. Я сам с Алтая, поэтому знаю немножко.
Да, пожалуйста.
Ваш этот земляк.
Да, слушаем вас.
Я с вами полностью согласен. Я вот здесь в Тюмени уже 20 лет почти книги издаю на национальном языке.
Угу.
Но сколько я этих барьеров бюрократических, беззакония пережил. Даже до Екатеринбурга, до полпреда.
А в чем вас обвиняют? В сепаратизме? В разжигании?
Нет, у нас наше книжное издательство старается, как говорится...
Подальше от политики, путя, да?
Да, они говорят, надо конкурс пройти. Я говорю, у нас законы есть российские, почему они не выполняются? Я в Конституционный суд Российской Федерации отправил.
Да.
А эта отписка опять пришла в Тюмень, и обратно так же, и уже 5 лет так ходит.
Да, понятно.
От Винниченко и туда-сюда.
Да, у нас при Путине бюрократия выросла в 2 раза. Вот это причем не мои домыслы, это Госкомстат. Вот они дают, что на момент его прихода к власти, конец 99-го, начало 2000-го года, у нас было меньше 1 000 000 чиновников, сейчас 1 800 000. Вот. Они с чем-то заняты. Они кого-то проверяют, они кого-то контролируют, с кого-то берут справки, кому-то выдают разрешение, где-то ставят печать, свою закорючку, говорят, идите переделайте. Им же надо всем чем-то заниматься, им же надо чем-то оправдать свою деятельность, понимаете? Вот. И в этом смысле, действительно, какая к черту модернизация, если у нас все опутано этой бюрократией. Путин опять на днях вот грозится, мы тут сейчас посокращаем все. Ишь вы тут, понимаешь, позволяете себе, это он чиновникам говорит. Владимир Ильич, а кто раздул-то в 2 раза Штаты? Кто раздул и продолжает раздувать Штаты? Вы же это и делали. Так вы начните с себя, вы начните с отмены своих решений, которые вы приняли за эти 10 лет. Вот в чем вся проблема. Поэтому Минзад правильно говорит, что невозможно ни один вопрос решить. Кстати, вот мы говорили о модернизации. Я, пока шли новости, я Михаилу рассказал нашу алтайскую историю, просто расскажу ее в эфире. 18 век. Гениальный изобретатель в Барнауле, Иван Ползунов, придумал паровой двигатель. Вот настоящий, представляете, там поршни, крутил колесо, болел чехоткой, довел до промышленного образца, запустил, умер от чехотки, котел прогорел, Все, больше эта паровая машина никогда не использовалась. Жутко мы гордимся тем, что он раньше, чем Джеймс Уатт, на несколько лет этот котел построил.
Только модернизация, промышленная революция не произошла.
Только Джеймс Уатт и его двигатель был запатентован и изменил весь мир, а двигатель Ивана Ползунова после того, как прогорел котел, больше ни разу не включался. Почему? Да потому что среда вокруг, институциональная, общественная, она не способствовала инновациям, она не способствовала изобретениям. Поэтому мы можем блоху подковать, как у Лескова, и дальше ноль. Поэтому еще раз повторяю свою простую главную мысль. Модернизация – это не поезд «Сапсан». Модернизация – это не Иван Ползунов, который построил паровой двигатель. Модернизация – это общественные отношения, институты, которые способствуют инновациям, способствуют творчеству, способствуют печати книг в Тюмени, способствуют инновациям. Вот этого у нас нет. У нас чиновник все закрыл, коррупция все уничтожает. Произвол силовых структур. Я был недавно на Алтае с одним предпринимателем, известным очень, говорил, даже не буду называть фамилию, потому что завтра к нему придут и за ним придут. Он 20 лет построил успешный бизнес. Я спрашиваю, и что? Он говорит, да завтра придут и заберут. Никаких гарантий ни одного человека, ни для одного собственника, что он может развивать, сохранять бизнес. Какая здесь, к черту, может быть модернизация?
Владимир Рыжков в эфире «Радио Свобода». И, Владимир Александрович, я хочу один пример привести. У нас есть материал нашего корреспондента Сергея Анисимова, как меняется общественная система внизу, в данном случае миллионный город Нижний Новгород.
Депутаты Думы Нижнего Новгорода на своем заседании 25 ноября отменили всенародные выборы главы города, невзирая на то обстоятельство, что согласно социологическим опросам, свыше 80% нижегородцев сегодня выступают за сохранение прямых выборов мэра. В любом случае, отныне глава города будет избираться из числа депутатов городской думы, а местное самоуправление в одном из крупнейших городов России объективно становится частью государственной вертикали власти. Нижегородские парламентарии большинством голосов проголосовали за новые правила игры. Против голосовали трое представителей фракции коммунистов, заранее озвучивший свою непримиримую позицию по данному вопросу, и еще один несогласный. Вот что думает по этому поводу нижегородский политолог Сергей Кочеров.
Был использован метод кнута и пряника. Одним пригрозили, потому что они бизнесмены, и всегда их можно наставить на путь истину. А других заинтересовали.
Принятое депутатами городской думы решение полностью противоречит интересам тех, кого они представляют, жителей Нижнего Новгорода. Кроме того, есть опасения, что своим решением нижегородские парламентарии нарушили основной закон, говорит депутат Думы Нижнего Новгорода, представляющий фракцию КПРФ Владимир Почёнов.
Считаю, что лишили конституционного права, потому что в Конституции написано, каждый гражданин Российской Федерации имеет право избирать и быть избранным.
Какие же силы заставили народных избранников идти против совести и собственных избирателей? Вот мнение депутата Думы Нижнего Новгорода Романа Буланова.
Выборы должны проходить всенародно. Но, опять же, была инициатива мэра. Инициатива, там, я думаю, что она сверху тоже пришла. Партия «Единая Россия», в которую я не вхожу, а их большинство в городской думе продавило это решение.
Нижегородские представители «Единой России» утверждают, что жестких запретов прямых выборов из центра не существует, а есть лишь гласные или негласные сигналы о том, как лучше поступать в тех или иных случаях, и на местах якобы вправе определиться сами. Однако в случае с Нижним Новгородом, скорее всего, директива из центра все-таки поступила. Всем известно, что в 90-е годы регион считался на российской политической карте неким оплотом демократии со всеми ее издержками. Так, в 98-м году наибольшее количество голосов на выборах мэра получил человек с криминальным прошлым Андрей Клементьев. Кроме того, нет гарантии, что в прямых нижегородских выборах, если бы они сохранились, не попытался бы принять участие бывший нижегородский губернатор Борис Немцов. У отмены нижегородских выборов существует и сугубо региональный подтекст, связанный с противостоянием губернатора и мэра областного центра, говорит Сергей Кочеров.
Вследствие конфликта между губернатором Шанцевым и мэром Булановым, губернатор не устраивал такой мэр, и в то же время у него не было проходного кандидата, который мог бы победить Булановым на выборах. Поэтому было принято решение раздвоить должность мэра на главу города и сити-менеджера. Кстати, чего, даже если Булаев останется главой города, сити-менеджер точно будет подчиняться не столько ему, сколько губернатору.
Скептики утверждают, что теперь совершенно не играет роли, кто будет главой местного самоуправления, поскольку это будет исключительно церемониальная должность, которая реально ни на что влиять не будет. Итак, демократия в Нижнем Новгороде окончательно умерла? У депутата Думы Нижнего Новгорода, представляющего партию власти Виктора Кузнецова, иное мнение на этот счет.
За рубежом-то практически в большинстве развитых стран такая процедура.
Кто же выиграет от новой схемы власти в Нижнем Новгороде, говорит Сергей Кочеров.
В том случае, если Шанцев снова будет губернатором, а в общем все основания, по крайней мере, объективные, он, конечно же, использует ситуацию в свою пользу.
В любом случае, в настоящее время у федерального центра появляется гораздо больше возможностей для контроля ситуации в четвертом по величине городе России. В свою очередь, скептики утверждают, что нижегородцы отныне навсегда могут забыть о том, что они когда-то были субъектами политической жизни, потому что система местного самоуправления в Нижнем Новгороде перестала существовать.
Вот рассказывал Сергей Анисимов, Нижний Новгород. Владимир Рожков, что скажете?
Ну, во-первых, этот дремучий единорос, который говорит, что якобы во всем мире так принято, он сам дремучий и, видимо, рассчитывает на малограмотность части своих избирателей. 99% органов местного самоуправления в мире, где оно есть, избирается прямо народом. Там, где есть система сити-менеджеров, это очень небольшое число американских и немецких городов, опять-таки нельзя сравнивать, потому что там городские советы избираются свободно в условиях свободной политической конкуренции партий. Там ни в Германии, ни в США нет единой России, которая всем затыкает рот и всех снимает с выборов. Там, если идет борьба за горсовет, который потом выберет сити-менеджера, то это жестокая, но открытая борьба между христианскими демократами и социал-демократами, и кто в ней победит, неизвестно. Поэтому не надо путать Божий дар с яичницей. Да? Вот. Все, кто дорвались сегодня до власти в стране, стремятся в первую очередь ликвидировать любую политическую конкуренцию, стремятся в первую очередь сохранить себя навеки у этой власти. Поэтому они искореняют, выкорчевывают везде, как только могут, всенародные выборы. Это идет по всей стране. И эта чума пошла с Москвы, от федеральных властей. И тот же самый Дмитрий Медведев в этом активно участвует.
Кожик, и Дмитрий Гозак.
Значит, Медведев недавно заявил о необходимости перейти на партийные выборы, исключительно в муниципалитетах, тем самым уничтожив последние свободные выборы в стране, когда в городах, в районах люди могли хотя бы на муниципальном уровне пытаться выдвигаться в депутаты, как это было в Москве или в Сочи. Сейчас они и это хотят уничтожить. Оставили 7 партий всего в стране, из которых все, кроме коммунистов и Яблока, подконтрольны Кремлю, а коммунисты и Яблоко тоже как бы под давлением постоянным находятся и вынуждены идти на компромиссы. Ну вот молодцы нижегородские коммунисты, что все-таки проявили здесь позицию и хоть втроем, но проголосовали против. И молодец один тот депутат, который тоже не прогнулся. Вот. Поэтому что произошло в Нижнем Новгороде? Народ полностью отстранен города-миллионника теперь от управления. Депутаты в подавляющей своей массе единороссы, это просто послушное стадо, которое будет...
Сильный мэр сдался, Буданов,
сильный
мэр,
бывший демократ, кстати, сдался. Значит, сити-менеджеры будут явно согласовывать с губернатором Шанцевым. То есть демократия в Нижнем Новгороде умерла, как она, собственно говоря, умерла во всей стране, как она давно умерла в Москве, как она давно умерла в России. И, собственно говоря, сейчас ее добивают. Последние очаги демократии еще оставались на муниципальных выборах. Вот на наших глазах ее под крики, под демонардизацию, либерализацию и прочую перестройку просто пинают ногами, добивают.
Смотрите, какой сигнал, кстати, интересный, внес президент России на переутверждение кандидатуры действующего астраханского губернатора Александра Жилкина, где были совершенно безобразные выборы мэра с грубейшими нарушениями.
Извините, Оберников Михаил, Республика Алтай.
Но его после... пока Медведев еще не утвердил.
Он внес его на...
Уже внес?
Да, он в тройке. В январе будет
пока,
решаться
пока
вопрос.
Пока в тройке.
Еще раз повторяю, он внесен. Это после безобразной этой истории с архарами, после браконьерской охоты, после того, как они там залетали, как сами монголы говорят, на монгольскую территорию, после того, как там просто народ выходил на площади и до сих пор выходит, просто в шоке все, и он опять внесен. То есть вопиющий случай беспредела, коррупции, противозаконных действий, охоты с автоматическим оружием на краснокнижных животных, высокопоставленных чиновников, под прикрытием руководства региона, он опять внесен в список. Поэтому сколько угодно, Дмитрий Анатольевич, вы можете распинаться для глупых иностранцев, значит, и не менее глупых наших соотечественников, которые все еще верят в модернизацию, либерализацию, факты свидетельствуют об обратном. Вы вносите людей, замазанных в коррупции, в злоупотреблениях, в превышении полномочий, в браконьерских охотах, в жутких скандалах. Вам партия власти «Единая Россия» вносит, и вы их вставляете в тройки. Ну, посмотрим, чем закончится январь на значение, но, в общем, народ, я только что был в Горно-Алтайске на митинге, народ, в общем-то, особо хорошего уже от Москвы ничего не ждет. Растут, кстати, антимосковские настроения очень сильно.
Давайте мы еще слушатель подключим. Олег из Москвы, пожалуйста, коротко.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
На форуме BBC один участник предположил, что весь этот взрыв был устроен только для устранения одного из высокопоставленных чиновников. Ну, я считаю, это, конечно, литературщина, человек Честертона начитался, но не может ли так быть, чтобы этот взрыв направлен прежде всего на запугивание номенклатуры силовиками. Вот вы ослабили, позволили всяким выступать. выступать, в интернете все помещаете. И вот видите, теперь уже до вас. Вы недавно ведь на этом поезде вся номенклатура такая низшая ездила на съезд «Единой России». А вот теперь вы видите, вы стали уязвимы.
Ну, версия, понимаете, вот в этом безумии, в котором мы живем, когда уже невозможно отличить террориста от провокатора, спецслужбы от бандитов и так далее, я бы сейчас никакие версии не стал исключать.
Александр, ну, знаете, разрушается миф о стабильном государстве, которое беспредел победило в 90-х годах.
Какое стабильное государство? Кавказ пылает. Вы посмотрите, я утром включаю, значит, радио или интернет, и каждое утро сообщение об убийстве. Убиты 2 милиционера, убит 1 милиционер, обстрелян пост, убит глава района, убит зампрокурора. Вы просто посмотрите хронику событий в Дагестане, Ингушетии, Чечне за последние полгода. Вы с трудом найдете день без убийств, вы с трудом найдете день без нападения. Какая стабильность? О чем мы говорим? И то, что произошло Невский экспресс, это говорит о том, что эта раковая опухоль опять начинает расширяться. Это просто провал полицейского государства, провал государства спецслужб, которое у нас построено.
Давайте последний вопрос. Илья из Новгорода Великого, пожалуйста.
Добрый вечер. Владимир Александрович, ну вот вы, конечно, правильно все говорите.
Да.
Модернизация, там Медведев, Лужков.
Это не я говорю модернизация, это Медведев говорит модернизация. Я раз говорю, что нет никакой модернизации.
Ну да, но вот с другой стороны, давайте посмотрим. Вот россиянам это, по сути, сейчас не надо. Если россияне терпят, сколько там в Ингушетии было процентов у «Единой России»? 105, да? Вот пока не терпят эти 105.
Что-то прервалось.
Да, жалко.
Но нет, вопрос понятен, Илья.
Народ виноват.
Я думаю, что народ в значительной степени запуган. Запуган, потому что все-таки видно по интернету, видно по опросам. Ну, даже вот по Нижнему Новгороду дали цифру, да, что 80% горожан против. Запуган народ, потому что как только там кучка либералов выходит на площадь с лозунгами там «дайте свободные выборы», их окружают 3000 ОМОНовцев, я сам был на таких маршах, неприятное чувство, ты выходишь на площадь говорить «дайте нам свободу», а на тебя овчарки немецкие лают, знаете, как в Освенциме, значит, которые там привязаны к деревьям на Триумфальной площади.
Да, и все автозаки
все
стоят
переулки,
готовые.
Да, все переулки забиты автозаками с зарешоченными окнами, и ты окружен 3 цепями мордоворотов, значит, с дубинками. То есть, мне кажется, это результат запугивания. На самом деле, большинство общества понимает, что страна зашла в тупик, это показывают все опросы. Ну, а что, вы предлагаете...
А рейтинги вождей как же? 70-80% у Путина и Медведева. Упали чуть-чуть,
Во-первых, сомневаюсь, что они так высоки. Во-вторых, все-таки, мне кажется, сказывается пропаганда и безальтернативность, потому что никаких альтернатив не показывают, наоборот, идет дефамация, дискредитация любых альтернатив. Вот я, например, там, это ясное дело, значит, экстремист, американский шпион, пятая колонна, рука Запада, значит, либераст и так далее. То есть люди, которые, в принципе, говорят разумные вещи, они тут же подвергаются дефамации, оскорблениям и так далее, и так далее. Это все работает. Но я не думаю, что надо народ обвинять. Не народ виноват в этих терактах, и не народ виноват, что пылает Кавказ, и не народ виноват в этой коррупции, это идет сверху.
Спасибо гостям московской студии «Радио Свобода». В программе «Время политики» был независимый политик Владимир Рыжков. В следующей передаче через неделю мы поговорим о региональных делах. Вел программу Михаил Соколов, продюсер Михаил Касторов. Всего вам доброго, до свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время процедуры опознания в морге дежурили врачи скорой помощи.
По мнению экспертов, убийца знал, что в кафе «Форза» любят собираться работники.
Сторонники запрета объявляют минареты символом исламской власти, который, чтобы не
допустить... Политика московского правительства, политика мэра Москвы Лужкова не вызывает...
7:10 утра было полностью завершено ремонт четного...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.